Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. В 2022 году вступил в силу закон о приземлении иностранных IT-компаний в России. Теперь к таким интернет-гигантам, как, например, Google, Meta, бывший Facebook, TikTok и Twitter, может применить ограничительные меры Роскомнадзор, если эти компании не откроют в ближайшее время в России свои представительства или филиалы. Это касается всех интернет-ресурсов, чья суточная аудитория превышает 500 тысяч человек. За невыполнение требований компаниям могут запретить размещать рекламу, ограничить их денежные переводы и даже частично и полностью заблокировать. Пойдут ли на диалог с российскими властями IT-гиганты, если пойдут, к чему это все может привести, и чем закончится, в принципе, для российского сегмента интернета. Поговорим сегодня об этом. С нами на прямой связи генеральный директор организации «Цифровые платформы» Арсений Щельцин. Арсений Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Арсений Александрович, вообще это нормальная практика или это ненормальная практика для IT-компаний иметь свое представительство на территории других стран, или наоборот, большинство предпочитает не иметь? Что вообще дает это представительство вот самой компании в первую очередь?
Ну, в традиционном бизнесе, когда ты хочешь иметь взаимоотношения с клиентами из другой страны, ты открываешь там либо филиал, либо представительство, чтобы иметь полномочный орган и представлять интересы компании. Но учитывая, что у нас сейчас такой трансграничный мир, когда, покупая товар, поставщик может быть в одной стране, сервис, который организовывает доставку, во второй, а сервис, который берет за это деньги, в третьей стране. И все это регулируется за счет юрисдикции четвертой страны. И вот такие трансграничные коммуникации приводят к тому, что все, в первую очередь, IT-гиганты, компании, они оптимизируют штат, оптимизируют процессы и стремятся, соответственно, максимально сократить какие-либо представительства, филиалы, которые не имеют какой-то юридической организационной нагрузки. А максимум поставить одного человека, которого даже называть не представителя, а некий советник, у которого, возможно, даже и юридического статуса нет определенного, но вот этот советник выполняет какие-то задачи для того, чтобы сервисы внутри страны развивались. Но такие советники, они абсолютно не отвечают ни на какие вопросы, связанные с легальностью или нелегальностью, с выполнением или невыполнением, допустим, российского законодательства.
Ну, то есть вполне себе IT-компании могут осуществлять свою деятельность в третьих странах, на внешних рынках, не имея там физического представительства.
Да, да. Все это регулируется локальными законодательствами в определенных странах.
А в таком случае каким образом, вот как я понимаю, это сейчас основная претензия, каким образом тогда осуществляется контакт с местными властями у этой компании? На обратную связь им писать до вас требования?
Ну, да, очень-очень кривая коммуникация возникает. То есть компания, как правило, нанимает какую-то лоббистскую структуру, которая от ее лица проводит какие-то добрые акции, которые, допустим, направлены на получение каких-то сервисов бесплатно для, допустим, социально незащищенных групп населения, к примеру. с помощью компаний-посредников это все организуется. Но обратная связь, то есть если государству что-то нужно от компании, то необходимо писать чуть бы не на почту техподдержки, ждать какое-то определенное количество дней, и не факт, что ответят в срок, и не факт, что вообще ответят, и не факт, что ответят корректно. Потому что с посредников, которые на территории России работают, с них абсолютно ничего не спросишь, они неправомочны.
Ну вот, например, у Google есть в России юрлицо, точнее, юрлицо, учрежденное головной компанией Google LLC. Это головная. У нас это просто по-русски, по-моему, ООО Google называется. И оно, получается, оно не уполномоченное, потому что вот в этом законе там прописано, помимо представительств филиалов, еще либо же уполномоченное юрлицо. Но вот то, что у нас от Google в России, это вот то, о чем вы говорите, да, без полномочий юрлицо.
Ну да, по идее, эти полномочия можно передать даже посреднику. То есть, допустим, компании, которая осуществляет какую-то посредническую деятельность, представляет не только интересы, но и организовывает процесс работы сервиса. Можно так сделать, а можно свою дочку наделить такими полномочиями. Ну, что, вероятно, и будет впоследствии. Просто если она полномочиями не наделена, то ей нельзя ничего и предъявить. То есть, грубо говоря, те силы, которые действуют на территории России, они похожи на воздух, и тут даже спросить не с кого касательно исполнения законодательства, касательно какой-то коммуникации по исполнению законодательства, обсуждения и так далее. И, как правило, такие структуры, даже если имеют лоббистов, которые общаются с государством, общаются они только на темы, которые интересны этим компаниям. То есть они, как правило, не ведут коммуникацию, когда государственный орган прорабатывает законодательство и, допустим, план, как необходимо бороться с новыми формами распространения противоправного контента. И в такой коммуникации, как правило, не очень активно участвуют эти компании, а участвуют только лишь тогда, когда идет потенциальный запрет или нарушение, или потенциальный сбой, может быть, для получения прибыли на территории России.
У Меты, она же Facebook, вообще нет никакого представительства в России, да? Вот у Google, как мы сейчас прояснили, есть, но это не представительство и вообще как бы не уполномоченное юрлицо, просто там Google является учредителем. А в таком случае, с кого тогда постановил взыскать штраф российский суд оборотный вот в размере миллиардов рублей в таком случае, если у них нету юрлиц, уполномоченных в России?
Ну, юрлицо необходимо в первую очередь для коммуникации. Но по закону от 2016 года, у нас действует такой закон, как НДС на иностранные сервисы. Сервисы должны регистрироваться в специальном реестре налоговой службы. Туда они сдают статистику и туда отчитываются и уплачивают налоги. То есть, по сути, это вот с такого, можно сказать, грубо говоря, недоюрлица, некой сущности, которая обладает российским идентификатором налоговой службы российской. Это вот про вот эту тему. Но для коммуникации, для требований, для разбирательства, возможно, в суде необходимо уже такое достойное представительство. Ну, иначе просто получается, что компания действует на территории России, но при этом не выполняет никаких требований, а у регулятора нет желания ее просто так блокировать. То есть желание есть общаться.
Вот эти оборотные штрафы Google в размере более 7 миллиардов рублей, Facebook она же МЕТ, почти 2 миллиарда рублей получили за невыполнение требования Роскомнадзора о удалении, значит, со своих ресурсов запрещенной информации в России. Вот это существенный дискомфорт для компании, такие штрафы? Или как бы во что это все выльется? Вот это именно денежная история?
Я думаю, что это в плане финансов не существенное, в плане общей выручки, но в плане пропорции относительно российской выручки такие размеры позволят отправить такие хорошие сигналы в головной офис, чтобы там на самом верху принимали решение, что делать с представительством, как это юридически обособлять будут компании, как они видят поэтапную дорожную карту выполнения требований российского законодательства и так далее, так далее. Сейчас просто накопилось уже столько требований, начиная от размещения персональных данных, заканчивая добавлением в реестр организаторов распространения информации, что для этого потребуется команда, чтобы все эти требования грамотно выполнить, и при этом чтобы не было никакого ущемления для самой компании. И чтобы принять такое решение, нужно, конечно, его принимать. Чем выше оно будет принято, тем лучше. И по сути, эта сумма вполне четкая для того, чтобы сигнал дошел до лиц, принимающих решения.
Угу. Но ведь требования, например, размещать персональные данные в России для этих компаний, оно же появилось достаточно давно, уже лет 5, а может быть, может быть больше, может меньше. Ну, в общем, несколько лет уже прошло. Но вот такие штрафы серьезные, оборотные, они появились лишь в 2021 году. А почему до этого никаких санкций не применялось?
Я думаю, что это просто мировой опыт правоприменительной практики. То есть Австралия, европейские страны, Google, Facebook, там местами Microsoft получили такие оборотные штрафы, и пошла хорошая коммуникация после этого. Я думаю, что российские законодатели решили просто применить практику, которая работает.
Угу. Вот российские законодатели прописали формулировку, что суточная аудитория таких ресурсов или совокупных ресурсов определенных компаний интернет должна превышать, ну, если она превышает 500 тысяч человек, то им нужно открывать свои филиалы представительства. Это реально посчитать суточную аудиторию? Какими вообще средствами это делается? И кто будет этим заниматься?
Ну, разные счетчики есть. Есть структуры, уполномоченные на такие задачи, которые считают государственные СМИ, крупнейшие порталы, российские, большое количество сервисов и окологосударственных, и бизнесовых, частных, которые можно применить, которые с некой погрешностью наверняка скажут, проходит ли порог или не проходит вот эти сайты, но здесь есть хитрость, то, что в России сайтов, которые посещают в день больше 500 тысяч и которые имеют не российскую юрисдикцию, их гораздо больше, чем список, который привел Роскомнадзор. Поэтому здесь, конечно, стоит прорабатывать и другим разным сервисам, возможно, играм, каким-то иным коммуникационным платформам.
Вот что касается, да, коммуникации, но между российскими властями и руководителями, ну или уполномоченными лицами IT-компаний. В принципе, уже этот закон заработал с 1 января, но в Роскомнадзоре заявляют, что сразу же начинать вот с места в карьер, с Нового года блокировать ресурсы они не будут. То есть все же рассчитывают продолжить диалог. А, как известно, он ну, в той или иной степени в декабре все же начался. И я так понимаю, еще вот на это повлияли как раз-таки решения российского суда о вынесении таких больших штрафов, ну, больших по сравнению с теми, которые были ранее, они применимы к обороту компаниям. Так вот, как этот диалог будет выстроен, насколько он будет, вот этот процесс, долгим, или теперь он форсируется из-за того, что закон вступил в силу? Что нужно вот прояснить сторонам, чтобы понять, кто от кого что хочет?
Ну, по большому счету, российский регулятор хочет в первую очередь коммуникации, потому что, в отличие от российского регулятора, он находится здесь, можно ему написать официальное письмо, он должен будет ответить, можно ответить на те запросы, которые шлет регулятор, а иностранная компания, к сожалению, так не получается. То есть она может вполне игнорировать сотни тысяч сообщений по любым темам или отвечать крайне низкоуровнево, то есть не вдаваясь ни в какие детали, присылая отписку. То есть в первую очередь нужна коммуникация. Для трансграничной корпорации любой задача минимизировать, так скажем, любые напряжения. В первую очередь напряжение – это вообще коммуникация и исполнение российского законодательства. Во вторую очередь напряжение – это избежание каких-то штрафов, избежание, соответственно, каких-то последствий замедления скорости доступа к сервисам, отключения от каких-то шлюзов платежных или иных, блокировка каких-то определенных страниц или подсервисов и так далее. И это можно назвать неким таким киселем. Этот кисель, он очень выгоден для иностранных компаний. Они привыкли, что российский рынок – это как масло, а не как нож. И они, соответственно, входят в российский рынок и ничего здесь не должны. Но мы постепенно начинаем прогружаться, понимать, как правильно регулировать эти трансграничные платформы касательно электронной торговли, касательно распространения наших персональных данных, ответственности за сливы этих данных, ответственности за сохранение и неудаление противоправного контента, ну и так далее, так далее. В Европе поступили просто. Разработали единый документ GDPR, сохранение персональных данных и правила обработки данных и контента. И, так скажем, вот этим сложным документом стукнули по столу. Все ахнули, но пришлось подстроиться. Кто не подстроился, заплатили огромные штрафы сразу. То есть все в течение нескольких лет. А у нас идет постепенно. Сначала мы осознали одну часть, потом вторую, потом третью часть. И иностранным платформам сложно так быстро вникать. И на их взгляд, если они поднимут ручки и не будут делать ничего, через какое-то время российский регулятор скажет и отменит все прежнее законодательство в этом плане. Но такого не будет. То есть мы идем в сторону детализации и понимания вот этих правил, и пути назад нет, коммуникация нужна в первую очередь. И никто, конечно, не хочет никак ущемлять права пользователей, замедлять сервисы, ограничивать их. Просто эти сервисы должны начать коммуникацию с российским регулятором, чтобы выполнять все требования и давать действительно качественные сервисы, которые мы заслуживаем.
А вот о чем идет речь? Расшифруйте нам, пожалуйста. Депутат Госдумы, зампред комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин говорит, что самым больным вопросом для IT-гигантов является не открытие юридических лиц, о чем мы говорили, а вопрос с единым измерителем аудитории иностранных сервисов. Это вот те самые счетчики или о чем речь?
Ну, честно говоря, не в контексте.
Там и в контексте непонятно.
Да-да-да, при каких моментах господин Горелкин эту фразу сказал, но точно можно сказать, юрлицо открыть – это вообще не проблема. Вопрос полномочий для этого юрлица, а самое главное – понимание, внутренняя дорожная карта выполнения законодательства. Потому что если они не будут планировать, как они будут выполнять законодательство, то это юрлицо просто будет набивать шишки и будет неким таким почтовым ящиком для гневных писем какого-нибудь Роскомнадзора. А касательно счетчиков, возможно, имелось в виду, что для более четкости необходимо устанавливать российские счетчики на эти социальные сети, но я лично не знаю, зачем такая необходимость. Если вопрос понимания цифры, то эти цифры можно получить от операторов связи. Они их с радостью, эти данные, эту статистику передадут. Она известна, и даже можно в открытом доступе часть этой информации получить. Но если эти счетчики нужно ставить для каких-то других стратегических целей, то тут мне сложно сказать. Я о них не знаю.
Допустим, какая-то компания проигнорирует требования российского законодательства, ну или в прямую заявит, что на таких условиях работать не будет в России. Какие меры начнет применять Роскомнадзор? Ну, то есть есть список, а есть ли градация мер по строгости? То есть начинается с чего все? Замедление, там, запрета на рекламу.
Надеюсь, что никто
до этого не пойдет
по такому пути, как открыто говорить, что он не хочет и не будет исполнять. Потому что, на мой взгляд, это абсолютно не дипломатично в плане бизнеса. А если они начнут затягивать, что более возможно, то есть каждый из них будет затягивать по своим причинам. Они будут давать обещания, они будут давать дорожную карту, которую сами не будут исполнять. То есть там найдется моментов, по которым все это будет тянуться полгода, год, может быть, больше для кого-то. А те, кто будут выполнять или, допустим, максимально игнорировать или всех больше игнорировать, я думаю, что это будет какой-то плавный, мягкий сценарий для того, чтобы сервис в кратчайшие сроки не потерял аудиторию, не потерял, так скажем, коннект с российскими пользователями, но четко ощутил, что необходимо эту коммуникацию продолжать. То есть это будут не самые важные, так скажем, артерии таких сервисов, но заметные, без которых невозможен будет какой-то процесс в сервисе. Вот. Но я очень надеюсь, что этот список больше визуальный, нежели реально его потребуется применять.
Угу. Ну вот в приказе Роскомнадзора, который был издан, так скажем, по стопам вот этого закона, так называемого, о приземлении, есть пункт, например, о запрете на показ рекламы. Но ведь здесь, как у нас любят говорить, деятели дорога с двусторонним движением, кто там размещается на этих ресурсах, условно, там на Фейсбуке, Инстаграме, в Гугл и так далее. Так наши же юрлица, наш же бизнес там и размещает свою рекламу. Причем, насколько я помню, там достаточно львиная доля приходится на все вот эти топовые ресурсы. То есть там порядка 30%, что ли, или даже больше. Так вот, это же как бы ударит и по нашим рекламодателям.
Конечно. Ну, я надеюсь, что до этого не дойдет. А если дойдет, это будет краткосрочный период, в который компании, которые заинтересованы в рекламе, просто найдут другие способы учитывая, что вся реклама сейчас в интернете таргетирована, одну и ту же аудиторию можно находить в Фейсбуке, ее же можно находить в Гугле или в Яндексе, или в других рекламных сетях, более мелких и так далее. Я думаю, российские компании найдут, куда инвестировать рекламный бюджет, чтобы получить, ну, не такой же результат, но как минимум схожий. И не думаю, что это будет какая-то долгосрочная акция, из-за которой там пострадают участники.
Угу. Спасибо вам большое за комментарий. Арсений Щельцин, генеральный директор организации «Цифровые платформы», был в прямом эфире «Радио Спутник». Через паузу эту тему мы продолжим.